Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Мы очень рады находиться вновь в нашей студии. И сегодня мы будем обсуждать знаменитый киносериал под названием «Настоящий детектив».
И я сегодня расскажу о книге Яна Теллера «Ничто». Начну сразу с книжки, Артур, если ты позволишь. Эта книга стала мега популярной 2 года назад, преимущественно в подростковой среде. Современные подростки, которые, к сожалению, не очень жалуют чтение, скупали эту книгу во всех странах, где она появлялась после перевода. Это такой некий феномен произошел. И то же самое произошло и с русскоговорящим читателем-подростком. И мне стало интересно, почему эта книга настолько была популярна в подростковой среде. Мы сейчас ее читаем в моем книжном клубе. Думаю, много чего будем обсуждать. И дело в том, что там сюжет очень необычный, и строится он вокруг группы школьников-подростков, которые, вопреки утверждению одного из их одноклассников, который просто сел на дерево и решил, что вообще ничего не имеет смысла, и он не будет спускаться с этого дерева, он не будет ходить в школу, он не будет ни с кем общаться, потому что вообще в жизни ничто не имеет смысла. Ну, такой маленький философ. И школьники, его одноклассники, решили доказать, что вообще все наоборот. Они начинают этот смысл искать. Они решают собрать на заброшенной лесопилке свою кучу смысла, в которую каждый из них поместит самое дорогое. Начинается все вроде как с безобидных вещей. Кто-то оставляет свои любимые босоножки, кто-то оставляет велосипед. И, в общем-то, они отрывают это от сердца. Но дети жестокие по своей натуре, и они начинают требовать у других, кто еще не оставил свои самые важные вещи. Такие ужасы, как, например, невинность, либо гробик 2-летнего братишки одной из девочек, или же голову собаки. Эту книгу очень часто резонно сравнивают с «Повелителем мух» Уильяма Голдинга. У меня, конечно, есть несколько к ней вопросов, так как считаю, что персонажи плохо проработаны, можно было бы и проработать их и получше. Сюжет тоже можно было бы усилить, но в целом считаю, что стоит обратить свое внимание в сторону этой небольшой книги в 90 страниц, и особенно обратить внимание стоит родителям подростков.
Большое спасибо, Ирина. Мы переходим к кинематографической части нашей передачи. Что ж, мы долго шли, и наконец-то мы приблизились к этому монументу, к этому крупнейшему, одному из самых крупных телевизионных фильмов. Мы, как бы, и вы, и мы уже знаем, их уже целых 4 части, 4 сезона. Совсем недавно, в начале 2024 года, вышел 4-й сезон. Телесериал «Настоящий детектив». Мы очень рады этому событию. Мы, конечно же, это все дело посмотрели и приняли решение обсудить все 4 части в контексте нашей передачи. Конечно, сразу же оговоримся, что тема очень обширна самого этого сериала, и уложиться в отведенное нам время будет крайне тяжело, но мы постараемся.
Да, мы взяли франшизу «Настоящий детектив». Напомним, что это сериал-антология. Сезоны сюжетно между собой никак не связаны. Это совершенно самобытные, уникальные сезоны. Первый сезон прогремел аж, даже не верится, 10 лет назад, в далеком 2014-м. Но я очень хорошо помню свои впечатления от просмотра. И более того, я прекрасно помню сюжет, даже некоторые образы, диалоги. И такое сильное впечатление он на меня произвел. Как сделаем? Поговорим сначала по чуть-чуть обо всех сезонах, потом к четвертому
можем
перейдем.
По порядку, давай с первого, потом постепенно и завершим наше обсуждение 4-м сезоном.
Хорошо, давай. Ну, когда вообще я увидела новость, что выходит 4-й сезон, эта новость меня очень удивила, потому что было ощущение, что создатели немного сдулись уже на 3-м сезоне. Таких рейтингов и признания, как было с 1-м сезоном, у 2 последующих уже не было. Но четвертый сезон вышел, лично меня он удивил в хорошем смысле, но вот об этом позже. Ник Пиццолатто, кто это такой? Давай вот поговорим о нем. Это имя мы услышали впервые. Человек нигде не был замечен до появления настоящего детектива. Он немного пробовал себя в писательстве, книжка не стала популярной. Он написал всего одну книгу. Потом он написал сценарий для сериала, который понравился HBO. Они посчитали его перспективным и, собственно, они не прогадали. Думаю, все бы хорошо сложилось и на других сезонах, но у Пиццолатто случился серьезный конфликт на съемках с режиссером Кэри Фукунага, режиссером первого настоящего детектива. Они разругались просто в пух и прах. И во втором сезоне на роль режиссера было приглашено уже несколько людей, как и в третьем сезоне. И вот предлагаю обсудить, что делает первый сезон настоящего детектива таким культовым. То есть в массовом сознании этот сериал, именно первый сезон, он стоит где-то на каком-то пьедестале недосягаемом, до него тяжело дотянуться не только остальным сезонам, но и большинству многосерийных фильмов в принципе в этой индустрии. Понятно, что тут по-новому раскрывается Мэттью МакКонахи. Ну вот что еще? Я знаю очень много людей, которые называют первый сезон своим любимым сериалом. То есть 10 лет уже прошло, люди до сих пор говорят «мой любимый». Сериал – это первый сезон настоящего детектива. Они восхищаются диалогами, персонажами. И вот почему, Артур, как ты думаешь, в чем феномен первого сезона?
Ну, наверное, не хватит и 3 месяца, чтобы обсуждать эту тему. Я имею в виду сильные стороны первого сезона, потому что он по-настоящему выдающийся. И пришелся он как раз-таки на золотое время телесериалов, когда мы стали по-другому рассматривать вообще понятие телесериал. Если ты помнишь, был период, когда мы общались с нашими друзьями, мы обсуждали или рекомендовали тот или иной телесериал, над нами начали смеяться. Как, господи, о каком сериале вы вообще ведете речь? Мы говорим в полном метре. А сейчас же сериалы, они на одном уровне с полным метром, и они по качеству не уступают, а порой даже превосходят любой полный метр. И это мы можем в данном случае вести речь о совершенно разных параметрах, от режиссеров до голливудских суперзвезд, которые в этих самых сериалах присутствуют. И так вот, это был тот самый период, когда и вышел первый сезон «Настоящего детектива», который стал настоящим феноменом. Конечно же, ты упомянула Мэттью МакКонахи. Да, действительно, это был ренессанс Мэттью МакКонахи. Если вы помните, его карьера стремительно катилась на дно. Но вот этот сериал его в очень серьезной степени вывел опять в люди, и он вновь обрел статус суперзвезды Голливуда, и после чего прямо у него все сложилось замечательно, и он получил заветную статуэтку. Фильм по-настоящему прекрасен. Я очень люблю первый сезон. Я понял тогда, что по сути своей означает матерый телесериал, что это вообще за такой зверь, с чем его едят. Я понял, почему люди начинают постепенно так сильно любить вообще формат телесериалов. И жанровую принадлежность можно тоже по-разному рассматривать. Если ты помнишь, фильм изобилует различными мистическими элементами. Это и вудуизм, и шаманизм, это отсылки к всевозможным именитым американским писателям. Это и Амброс Бирс, это и Говард Лавкрафт. То есть фильм изобилует абсолютно совершенно разными элементами. И он пришелся по душе очень многим. И его сегодня можно обсудить в совершенно разном кругу, в среди разношерстной публики. И наверняка вот, если куда бы вы ни попадете, если вы начнете говорить о телесериалах, именно первый сезон детектива будет одним из топиков для обсуждения.
Да, действительно, я думаю, ты прав. Подобные мини-сериалы, они были большой редкостью в то время. И исключением даже, наверное, чем нормой. «Фарго» выходит позже, тоже в 2014-м, но позже. Что еще из вот такого культа могло бы посоревноваться с таким качеством? Даже не знаю.
Ну, наверное, и тот же знаменитый Breaking Bad.
Это разве 2014? Я имею в виду, в смысле, вот именно тот или... тоже, то же.
Примерно
время,
тот же период, да. Были Рэй Донован, огромное количество сериалов стали выходить примерно в тот период, и вот они обрели статус культовых.
Да, ну, пожалуй, все же. Вот видишь, здесь мини-сериалы, они немножко отличаются от просто сериалов. Там тоже Breaking Bad, он очень много сезонов там идет, по-моему. А здесь есть такой вот некий свой какой-то формат. В какой-то степени, да, это такой прорыв в сериальной индустрии, на который потом многие создатели начинают равняться. Потом мы видим, что выходят мини-сериалы, которые не отличаются по качеству, по сюжету, по касту от полного метра. И вот давай перейдем ко второму сезону. Я здесь тоже хочу тебя послушать, потому что я помню, что он мне совершенно не понравился, и не помню, что вообще там в нем происходит. Я пересматривать его не стала, хотя я планировала к передаче это сделать, но потом у меня желание отпало, я вспомнила свои какие-то эмоции, связанные со вторым сезоном. Помню, что тебе он как раз-таки зашел. Освежи, пожалуйста, в моей памяти, что там происходит.
Ну, я, пожалуй, начну с того, что второй сезон «Настоящего детектива» является одним из моих любимых сериалов. Наверное, его можно включить в тройку вообще лучших проектов телевизионных, которые я когда-либо смотрел. Я до сих пор с большой болью и любовью и трепетом вспоминаю это кино, потому что оно по своей, по степени трагизма и драматизма может сравняться разве что с какими-то небожителями, каким-нибудь крестным отцом и чем-то подобным. То есть фильмы, которые давно уже покрыли себя бессмертной славой. Таким же оказался и второй сезон этого телесериала. И ты знаешь, если мне каждый раз давали бы по 100 рублей за каждый случай, где мне говорили, а вот второй сезон такая ерунда, а первый детектив был потрясающий, и второй на его фоне мерк. Нет, то есть я каждый раз, когда это слышу, меня начинает трясти, я не понимаю вообще, что происходит, почему у людей такая реакция возникла. Надо понимать, что это два совершенно разных по своему качеству, по содержанию телесериала. То есть это, если убрать заставку, название «Настоящий детектив», вообще мы можем даже не понять, что это второй сезон одного и того же проекта. Это был прорыв, на мой взгляд, в кинематографе. Это была беспрецедентная драма по своей кровавости, по своей жути. Если вы помните, в этом проекте вновь засветились малоизвестные на тот момент голливудские звезды. Я имею в виду, что их карьеры также катились вниз. Это замечательный Винс Вон, который в большей степени снимался всю свою карьеру в кинокомедиях. И здесь его привлекли к этому проекту, где он смог показать свою драматическую сильную сторону. Это и Колин Фаррелл, и много других замечательных артистов, которые смогли проявить свои лучшие стороны в этом в самом втором сезоне. И действительно, он просто другой. Люди очень многое ожидали после феноменального первого сезона, от второго сезона детектива, а когда оказался немного другим, люди сочли это за испорченное качество. Ну, конечно же, это не так. Если вы просто в отрыве от первого сезона посмотрите второй, вы полюбите его так же искренне, бесконечно, как и я.
Слушай, но рейтинги были очень плачевные. Я думаю, что шоураннеры именно поэтому попробовали в третьем сезоне получить вот тот продукт, который был не хуже, чем первый, и вот лучше, чем второй. Ну, они попробовали это сделать, то есть поняли, что нужно что-то менять. То есть второй сезон, получается, он очень на любителя. То есть ты там гурман, ценитель, но все-таки, когда мы говорим про сериалы, и когда мы говорим про сериалы того времени, то они снимались на массового зрителя. И, может быть, просто мы тогда, я говорю мы, потому что я тоже его не поняла и не полюбила, мы не поняли до конца, что нам хотели сказать. И третий сезон действительно был очень неплохой, там на три времени, все они показаны очень четко, это было совсем непросто, смысловые акценты были очень правильно расставлены, загадка самого детектива раскрывается за 20 минут в последней серии, то есть все это время с первой серии зритель находится в напряжении, там есть интрига, что ж там будет в конце, и это прям очень круто. Как тебе третий сезон?
Я очень рад, что мы с тобой совершенно не переговаривались перед тем, как прийти в студию и обсудить «Настоящий детектив». Я буду предельно откровенен. Я абсолютно не полюбил третий сезон. Я считаю его худшим из всех четырех частей. Я считаю, что третий сезон был страшно затянут. Просто преступно затянут. Он был бесконечно скучный. Хотя я помню, когда мне его порекомендовал посмотреть один из моих близких друзей, который такой же фанат кино, как я, рекомендовал в том смысле, что я упустил время, когда вышел этот самый третий сезон, мне сообщил, потом позвонил, говорит, Артур, ты будешь в восторге. И вот
он прогадал.
Да, моему разочарованию было предела, я был очень огорчен тем, насколько все-таки отличалось то, что я ожидал увидеть.
Но ты после второго сезона уже хотел, чтобы вот в таком же стиле, жанре, наверное,
абсолютно,
продолжалось.
Абсолютно, но дело не только во втором сезоне. И первый, и второй равнозначно громоздкий и великий, в хорошем смысле этого слова, для меня. И поэтому третий сезон, он был каким-то страшным разочарованием. И несмотря на присутствие Махершала Али, выдающегося артиста голливудского скороносца и прочее-прочее. Да, там присутствовала та же тематика расследования страшных преступлений, то за эту жуткую откровенность, которую мы любим в этом сериале, но его затянутость, его... Какая-то вот даже, я бы даже назвал это какой-то мыльной оперой, потому что слишком много соплей было в этом фильме, слишком много ненужных затянутых кадров, мытарств каких-то, которых я не хотел видеть именно в формате детектива.
У меня вообще, честно говоря, другие ощущения от него. И опять же, здесь тоже есть повестка. Видишь, они уже переходят, начиная с третьего сезона, и четвертого мы тоже видим, они переходят к современным повесткам, которые волнуют современного зрителя. То есть там, в третьем сезоне, какая-то повестка? Это темнокожие и отношение к ним на сегодняшний момент. И вот мы подходим уже к четвертому сезону. Вот тут самое время сказать, что у Пиццолатто проблемы с созданием женских персонажей. Всегда они у него были. Они у него всегда плоские. От них у мужчин только одни проблемы. Все женщины в одном и том же амплуа. Мы это видим на протяжении всех трех сезонов. Главные герои у нас исключительно мужчины, а от женщин одни только проблемы. И именно поэтому в четвертом сезоне происходит смена шоураннеров. Создательницей четвертого сезона становится Иса Лопес. И, конечно, это очень заметно. «Страна ночи», так называется четвертый сезон, это тот случай, когда создатель женщина, главная героиня женщины, преступление расследуют женщины, в котором на первом плане женщина. И в итоге виновными тоже оказываются женщины. Хочу сказать, что вот тут, в принципе, меня все, в общем-то, устраивает, Артур. Но я вижу, как ты улыбаешься, поэтому хочу послушать твое мнение.
Ну, моя улыбка никоим образом не связана с низким качеством четвертого сезона. Я, наоборот, стал его большим поклонником, хотя в фильме прям вот с первых же кадров нарочитая повестка бьет наотмашь. Это феминизм просто в высшей степени безобразный, но он не сказывается на качестве. То есть в этом феноменальность успеха этого сериала. В нем присутствует вездесущая повестка, но она не портит, она не сказывается на качестве картины. Она потрясающая. Я благодарен Исе Лопес, действительно, женщина-режиссер, она блестяще справилась с работой. Мы, если мы помним, да, вот мы говорили о Кэри Фукунаге, человек, который стал известнейшим режиссером. Если вы в курсе, то этот данный человек, он поставил Джеймса Бонда, одну из частей, и он также стал режиссером некоторых эпизодов фильма «Властелины воздуха». Это тоже замечательный кинопроект, который сейчас можно посмотреть, это кино о Второй мировой войне, о летчиках асах. Так вот, возвращаясь к детективу, четвертому сезону, я с тобой полностью согласен, сместили акценты. Мы видели, в каком виде представали женщины в первых трех эпизодах. То есть это были такие второстепенные личности, дополняли главных героев, это жены, любовницы, в меньшей степени главные герои. Разве что во втором сезоне Рэйчел МакАдамс присутствует на одной из главных ролей. А в четвертом уже совершенно другая история. Мы видим двух главных героинь. Кстати, одну из которых играет бесподобная Джоди Фостер. Да, я давний ее поклонник. Несмотря на возраст, она все еще в шикарнейшей форме. Mm-hmm. Она демонстрирует свои чудесные способности как на поле боя, так и в постельных сценах. Все у нее хорошо складывается, и она замечательно смотрится, все органично получается. И их дуэт с новой, малоизвестной, кстати, до этого актрисы, у которой очень такой интересный спортивный бэкграунд, Кайли Рейс, у них все очень хорошо получается.
Боксом.
Да, она чемпионка в прошлом. У нее очень мало за спиной, мало ролей, но тем не менее, это не сказалось на ее способностях хорошо продемонстрировать вот свои актерские данные.
Да, но тут происходит все то, что происходило и в первом сезоне настоящего детектива. Зрителя убеждают все серии, что происходит какая-то мистика, какая-то потусторонняя жуть. Но потом оказывается, что реальность, она вот очень, очень прозаична. Мы вместе с детективами пытаемся разобраться в местных приметах, преданиях, пробираемся через вечную ночь. И в конце оказывается, что ледяная фигура из умерших людей – это вовсе не мистика, а это законы физики. Ученых запугали и убили, секундочку, женщины-уборщицы. Я тут, конечно, немного растерялась. Это был какой-то не совсем правдоподобный для меня эпизод. Было мне это немного странно. Развязка меня немножко расстроила. Но четвертый сезон вообще, он создан в стиле скандинавского такого мрачного детектива с элементами магического реализма. Третий – это true crime. Второй – это однозначно нуар. А первый – это такая южная готика. И как бы мы ни пытались сравнивать эти сезоны, находить какие-то сходства, различия. Каждый из них совершенно особенный со своими плюсами, со своими минусами.
Абсолютно с тобой согласен. Это мне напомнило финал этого четвертого сезона, в котором, как выяснилось, женщина по своей глупости начала истерить и просто загубила целый научный проект. Если говорить о развязке, то она совершенно нелепая. Нелепая не потому, что было заложено в фильме в качестве посыла и в качестве интересного развития событий, а вот по тому, как вообще можно было такое сотворить, насколько легкомысленно может оказаться женщина.
Не только женщина может оказаться легкомысленной.
В данном случае все получилось именно так, как я говорю. Так вот, если говорить о финале, если ты помнишь, очень много недомолвок, эта сцена с языком тоже очень интересная, и мистический элемент также присутствует, плюс символика имеет место в четвертом сезоне, которая также присутствовала в первом. То есть перекликаются очень многие моменты. И Иса Лопес мне понравилась, я читал ее интервью, она вот в одном из них сказала, то есть такой был ответ недовольным фанатам: я не собираюсь делать за вас домашнюю работу, так что додумывайте сами. Но этим славился и первый сезон, если вы все помните, конечно же, и мы тоже помним с тобой, Ирина, насколько много в нем было мистики. То есть изначально я рассчитывал, что это будет суровый, правдоподобный детектив, это экшн-триллер. Он, в принципе, таким и оказался, но в нем было огромное количество мистики. И вот эта самая мистика, она присутствует и в четвертом тоже. Эти привидения, будто вот они там и живут.
Ну да, магический реализм.
Абсолютно, да. И он очень хорошо органичен смотрится вот на фоне Арктики, на фоне этих бесконечных снежных пейзажей, которые очень красиво получилось вот показать авторам фильма.
Я один эпизод смотрела днем, и вот знаешь, когда в телефоне ты отражаешься, если черная картинка, и вот весь эпизод я видела только себя, потому что картинка была постоянно черная.
Да, она мрачная, действительно.
Я, значит, села вчера читать отзывы, удивительное дело, женщинам нравится, а мужчинам нет. Вот мне интересно, если бы все то же самое поместили в мужские реалии, мужских актеров, в мускулинную повестку, то вот мужчинам бы понравилось?
Я уверен, что да, потому что сюжет, он замечательный, он интересный, и с этой же задачей справились бы тот же условный Мэттью МакКонахи и любой другой артист.
Ну окей, вот в чем тогда проблема, не могу понять. Где рациональное зерно шквала критики, который обрушился на сериал? Людям не нравится, что там женщины про женщин.
Потому что мы живем в эпоху агрессивного феминизма, и здесь это налицо. Если ты помнишь, а ты наверняка помнишь, насколько придурковатыми были показаны мужчины в четвертом сезоне. Угу. Это очень сплошные идиоты,
ну,
придурки.
Ну, это расплата за три предыдущих сезона.
Да, но зачем это делать искусственно? Женщины на главных ролях были всегда. Никогда ничего не имел против. Но когда это делается настолько агрессивно, когда просто нас носом тычут в это, вот что мужчины такие идиоты и слабохарактерные, которые не способны поднять камень с пола, а вот женщины настолько сильные, настолько независимые. Ну, в жизни ведь не так оно все. Я ничего не имею против женщин, но женщина физически слабее мужчины. Зачем
смотря
в кино показывать
женщина,
наоборот?
Смотря какой мужчина.
Ну, в большинстве ситуаций, к сожалению, или видим, к счастью...
Когда мы видим главную героиню боксера, извини, пожалуйста, и какого-то хлюпика рядом с ней, ну, у меня не возникает вопросов никаких. Женщина, где физически она
хуже
развита? Все
происходит, к сожалению, не так. И вот нас почему-то всегда вот обманывают в последнее время в кинематографе. Вот этот мой протест маленький. Но это не протест, не направлен против четвертого сезона. Он, повторюсь, замечательный. Если ты помнишь, одна из главных героинь, героиня Джоди Фостер, она по фильму теряет сына. И в одной из последних серий присутствует сцена, где ее напарница пытается на эту тему начать с ней дискутировать, потому что он видит призраков, и как жестко она закрывает. И, боже, я сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже. Насколько это жестокая и тяжелая сцена. Сцена крика матери, которая потеряла своего сына. Я к тому, что в фильме присутствуют восхитительные сцены с любой точки зрения, с художественной, с эмоциональной.
Да, не стоит рассматривать этот сериал. Мы сейчас сказали, на самом деле, может показаться людям, которые есть же действительно женоненавистники, вы все равно посмотрите этот сериал. Там,
однозначно.
Там не только фемповестка, если вы прямо ее не любите, вы все равно смотрите этот сериал, потому что он очень хороший. Я считаю, что это очень достойный многосерийный фильм. Он заслуживает внимания. Я посмотрела его вот буквально в один присест. Тут есть и интрига, великолепное исполнение, прекрасная актерская игра. Так что мы советуем его к просмотру прям обязательно на все 100%.
В данном случае я хотел бы еще добавить, что именно женщины смогли передать какую-то вот определенную боль, там, потери сына, разлука со своим любимым. Вот эти все сцены, которые в фильме присутствуют, и главной героине, главной актрисы, очень хорошо это передали. Поэтому это дополнительный бонус в адрес этого фильма. Я бы еще хотел вспомнить третий сезон. В нем играет Стивен Дорф, кстати говоря. Я вот только сейчас вспомнил. Я почему таким вот завершающим штрихом говорю об этом, потому что мы незаслуженно, я немножко незаслуженно прошелся по третьему сезону. И вот одно из его главных достоинств — это тот же самый Стивен Дорф, потому что, видимо, это была специфика всего проекта, когда вот они старались приглашать актеров, чья карьера движется к закату, и вот Стивен Дорф один из тех людей. Но, к сожалению, в его случае, в отличие от Мэттью МакКонахи, особых бонусов третий сезон не принес. Он как остался, вот, оставался, вернее, в этой трясине, которая его засасывала на дно, так он после третьего сезона из нее и не вышел. Но, как мы помним, все хорошо сложилось у других актеров, и вот еще был Тейлор Китч из второго, который также свою карьеру благополучно разрушил.
Ну что, подходим к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Спасибо большое вам за внимание, наши уважаемые радиослушатели. Напоминаем, что все выпуски мы выкладываем в записи в нашем телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер». С вами была передача о книгах и кино, и, как всегда, ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Ждем ваших комментариев, и всегда мы с вами на связи.
До свидания.
Всего хорошего. Пока.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.